«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня вновь в нашей студии. Теперь я уже не говорю «гость». Я говорю «эксперт программы». Саулис Витальевич Мезерас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пока я сейчас буду стримить в разные сообщества, которые меня попросили эту передачу, Саулис Витальевич, перечислите, пожалуйста, какими бывают зависимости. Сегодня мы говорим об этом.
Ну, зависимости бывают разные. Как я всегда вспоминаю слова своего преподавателя, когда учился в военно-медицинской академии, что частая болезнь бывает часто, редкая болезнь бывает редко, бывает еще то, что встречается очень редко, бывает экзотика, и бывает то, что мы встречаем только в учебнике. Соответственно, никто это не видел, но вроде где-то, когда-то, высоко в горах. Поэтому, если говорить о зависимостях, я тоже придерживаюсь, скажем, вот такого принципа классификации, что интересно говорит о том, что распространенно, и распространенно именно у нас, то есть в первую очередь в нашей стране. Вот. Естественно, зависимости, они, если вот классифицировать их по технической стороне, да, то есть бывают зависимости, связанные с потреблением вещества, то есть зависимость так называемых химические зависимости. Ну, из распространенных химических зависимостей, как мы все знаем, это в первую очередь вещества легальные, алкоголь, этиловый спирт, то есть алкогольные напитки, зависимость от них, от потребления алкогольных напитков, зависимость от табакокурения, никотиновая зависимость на сегодняшний день, это как традиционные сигареты, так и вейпы, то, что сейчас становится повально очень массовым развитием. Вот. Ну, вещества, которые химические зависимости, также зависимость от рецептурных препаратов. Вот, конечно, гораздо менее распространенное, но тем не менее тоже встречается повсеместно, вот, от разных психотропных препаратов. Ну, в частности, вот можно взять там бензодиазепины, например. Ну, опиоидные анальгетики сейчас, они применяются уже очень строго, тяжело их. Ну, тоже зависимость тяжелая достаточно. Вот. Также к химическим зависимостям относятся все зависимости от множества групп нелегальных веществ, то есть то, что мы называем наркотическими веществами, которые невозможно купить ни в магазине, ни в аптеке по рецепту, но которые вызывают тяжелую химическую зависимость, начиная там от препаратов конопли, как и натуральной, так и синтетической, заканчивая любыми наркотиками, из которых сейчас самые, наверное, страшные и тяжелые на сегодняшний день, отодвинув опиоидные наркотики, такие как героин и метадон, это, конечно, соли, то есть эйфоретики, из которых самые известные мефедрон и альфа-ПВП. Вот. А вторая большая группа – это нехимические зависимости, из которых, наверное, то, что самое такое на ходу и популярное, с чем я встречаюсь на практике, это игровая зависимость, зависимость от, как, ну, казино сейчас у нас только, скажем, как бы там вот нелегальный вариант ставок в интернет, если говорить о традиционных видах игровой зависимости казино, да, и, конечно, спортивные ставки, то, что является абсолютно деятельностью, ну, в большинстве случаев легальной, и эта зависимость, она сейчас очень широко распространенная. Второй вид нехимических зависимостей – это игры как таковые, игры не на деньги, то есть это разные виды интернет-зависимости, там онлайн-игры или, допустим, вот онлайн-игры, просто социальные сети тоже вот зависимость выделяет специалисты, зависимость от, ну, зависимость от зависания в интернете, говоря простым молодежным языком. Вот.
Еда.
Ну, это к химическим зависимостям относится. Это я не упомянул в первой группе, если брать от химических веществ. В первую очередь, конечно, от быстрых углеводов, то есть зависимость от сахаросодержащих продуктов. Есть наркологи, может быть, даже такие российские есть, но вот в частности наркологи иностранные, вот, шведские, американские. Я слышал, читал неоднократно мнение о том, что зависимость от сахара, она сроднее по степени вот интенсивности ближе даже вот психостимуляторной, например, сравнивается с кокаиновой зависимостью. То есть сильнее, чем алкогольная. Ну, есть такие мнения, трудно сказать, насколько это вот все-таки... Все
прошло
это...
клинические исследования?
Ну, это все субъективно, все равно люди говорят, исходя из своей практики. Вот. Но это слова наркологов, которые работали с людьми, зависимыми как от алкоголя, так и от наркотиков. Вот. Возвращаясь к нехимическим зависимостям, мы имеем зависимость от сексуального, соответственно, как бы вот контакта. То есть вот это тоже достаточно тяжелый вид, но в моей практике обращение с таким видом зависимости, в моей личной практике, немного, по крайней мере, в нашей организации. Тем не менее, я слушал лекции на языке, вот на своем родном литовском языке и переводные на английском языке, что в Западной Европе отмечается рост этого вида аддикции, очень серьезный рост, подъем идет. Вот. Ну и, конечно, зависимости к игровым можно добавить зависимость как таковую от кредитов. То есть вот кредитомания, когда люди берут в долг и перекредитуются многократно, то есть живут сегодня за счет завтра, но при этом не играя традиционными там вариантами игры, там, не делая ставки или не занимаясь как бы какими-то казино вариантом, вот, тем не менее, они постоянно берут в долг, и вот зависимость от долгов, от кредитомания, тоже тяжелый вид, современный, очень распространенный и набирающий обороты. Ну, если вкратце, потому что я думаю, что видов зависимости, подвидов в плане разных там веществ или нехимических влечений может быть гораздо больше на самом-то деле. Вот, но не знаю, стоит ли в это углубляться, потому что это такая отдельная, наверное, специфическая тематика. В интернете сейчас на эту тему очень много ведется. Как бы. То есть буквально там можно записать огромный ролик про один какой-нибудь препарат единственный. То есть я вот смотрел такой, это интересно специалистам, но интересно тоже родственникам, допустим, людей, которые сталкиваются со всем этим. В моей практике, конечно, в практике нашей организации в основном это алкогольная зависимость, вот, табакокурение, ну и игромания из нехимических зависимостей. В прошлом году был какой-то очень большой наплыв пациентов, связанных как-то вот очень много, особенно весной, буквально вот консультации каждый день бывало по несколько даже. Вот. И ну, пищевая зависимость тоже, она довольно-таки распространенная, просто может быть ну, последствия довольно-таки разные. Вот. Но вот в основном вот как-то вот так.
Спасибо большое. Сейчас мы приступим к ответам на вопросы. Дорогие друзья, вы можете их задавать в комментариях. Пишите, пожалуйста, наши администраторы Антон и Ольга собирают эти вопросы и пересылают мне в чат для того, чтобы наш гость и эксперт Мизерас Саулис Витальевич ответил сегодня на них. Ну, а если что-то не укладывается в рамки передачи, мы оставим ответы в ленте, которая работает 24/7, а не только в определенное время трансляции или сохранения эфира. Еще раз напоминаю вам, дорогие друзья, что продолжение темы зависимости мы сегодня обсуждаем с заместителем директора Международного института резервных возможностей человека, кандидата психологических наук, врачом, психиатром-наркологом и психологом высшей категории. Медицинский психолог. Правильно? А чем психолог отличается от медицинского психолога? Это для тех, кто не понимает этой разницы.
Медицинский психолог – это отдельная специализация. Есть еще клинический психолог, который работает, допустим, в психиатрических стационарах с людьми, занимаясь обследованием состояния психологического, собирая клинические признаки конкретной психопатологии. Вот. Ну, медицинский психолог более в те времена, когда я учился, общая такая, скажем, как бы формулировка специальная. Вот. А так я работаю, наверное, больше все-таки на сегодняшний день как психотерапевт. Вот можно как бы общее такое взять.
Сегодня вы тоже после работы?
И сегодня я консультировал только... Групповой психотерапии не было, потому что сегодня понедельник, сегодня день посвободнее. После у меня напряженный день всегда суббота, потому что в субботу мы ведем групповые психотерапевтические сеансы, на которые набираются пациенты за вот рабочую неделю. Ну и воскресенье служба в храме, которая тоже воскресный день такой напряженный, поэтому сегодня у меня индивидуального дежурства нету, только какие-то были консультации вот онлайн в режиме сегодня.
Да. Скажите, пожалуйста, не стесняются ли люди, которые хотели бы избавиться от зависимости, приходить на групповые занятия? Спрашивают родственники. И я, так уж получилось, в течение недели в группе «Врач от Бога» тоже получаю вопросы, и их сегодня с удовольствием вам озвучу. Потому что, честно сказать, ответить на них я не могу, даже имея какую-то информацию. Итак, первое. Обязательно ли проходить групповые занятия, потому что все-таки человек с зависимостью, он может постесняться, допустим, это женщина или мужчина в годах, или человек, занимающий особое положение в обществе?
Ну, видите, дело-то в том, что у нас же групповые занятия, они проводятся в виде, можно сказать, выступления, то есть врач, психотерапевт, если это суббота моя, то я веду групповой сеанс, если это мой начальник, мой учитель, отец Григорий Григорьев, профессор Григорьев, тогда он ведет.
Там, он же и директор.
Да, он директор нашего института, да. Мы не требуем, скажем, что человек там, во-первых, он не обязан выступать как-либо, то есть люди сидят перед, по сути дела, лектором, и они могут задать вопрос, если имеют желание. Вот. Угу. Они сидят перед, ну, как студенты в аудитории, то есть они
не
друг
по
на...
кругу?
Нет, нет, не по кругу, то есть это аудитория такая, ну, стандартная аудитория, угу. ряды идут, первый, второй, третий, четвертый, вот, и человек, он может поактивнее вовлечься, если ему есть что спросить. Во-вторых, он может сам ответить, например, сходу, как вот мы спрашиваем, какой-то вопрос задаем, и люди, если они имеют желание, если человек, он хочет, он может всегда вот высказаться, например. Uh-huh. Вот, то есть это такая форма, это не похоже совершенно, если вот люди, допустим, когда-то имели опыт в группах AA, анонимных алкоголиков, там совершенно другое соотношение, потому что там есть круг, и в этом кругу, по сути дела, ты выступаешь, то есть там побороть робость, наверное, гораздо тяжелее, я думаю, при прочих равных.
Смотришь на людей.
Да, и люди смотрят на тебя, и ты выступаешь, хотя ты там, конечно, ну, можешь выступать с вымышленным именем, например, но, тем не менее, вот там формат общения подобный подобному, он все-таки требует такого, может быть, момента больше, ну, вот войти в это состояние, когда придется открываться перед людьми. А здесь групповая часть не требует такого элемента, то есть психотерапия, она имеет направленность от психотерапевта к пациентам. От специалиста именно информация идет мотивационная к пациентам. И они могут вовлекаться в той степени, в которой им комфортно. Вот. Ну, соответственно, конечно, бывают случаи, когда, последний год, наверное, прошлый год, у меня был один такой случай, когда человек, он, скажем, спрашивает, что я вот там испытываю робость в группе сидеть вообще. И, как оказалось, в дальнейшем то, что я и предполагал. То есть человек, это была женщина-пациентка, она себя просто этим людям, скажем, как бы противопоставляет в том плане, что они уже, дескать, зависимые там, в ее понимании алкоголики, да, к примеру, она еще нет, то есть она выше. Вот. И это состояние было очень финно, то есть я ее посадил отдельно, у нас есть такая возможность, на самом деле техническая, посадить человека, чтобы он видел психотерапевта, а остальные люди его не видели. Вот, одного человека мы так всегда на групповом сеансе посадить можем, тем более, что это бывает редко, такие случаи, но бывает. И здесь, в Питере, и в Литве, где у нас филиал вот ведет моя мама Рута Васла Мизерене, тоже врач-психиатр, психотерапевт, у нас бывает изредка такие случаи. Ну, мотивы бывают разные, на самом деле. Может быть, человек там действительно публичен, к примеру, да. Вот. Хотя я у нас из пациентов помню несколько публичных людей, которые известны в публичном пространстве довольно-таки, серьезно, и при этом они вот как раз их этот момент абсолютно не волновал от слова совсем. А здесь был конкретный случай, и человек, конечно, обладал очень вообще низким желанием, низкой мотивацией. То есть там была история, что это было. Сотрудница моего хорошего друга по моему первому вузу, который, собственно,
то есть знакомый.
Первый признак, да, то есть это был мой друг, который за эту женщину, за бухгалтера, он оплачивал лечение, и она и срок лечения выбрала очень коротенький, то есть это было все так, ну вот было видно, что сильно натянута за уши вся история, и она стеснялась, откровенно стеснялась находиться вот с этими людьми, то есть это часто говорит о том, не всегда, наверное, что это признак того, что я себя не ощущаю вот еще, а эти люди для меня уже, вот как мы это говорим. Вот, то есть, ну, а так, там все вопросы можно решить индивидуально, в том числе и, скажем, как бы вот, если какие-то вопросы возникают с нахождением в группе в зале, можно вот, посадить человека отдельно, можно в конце концов решить вопрос индивидуальным лечением, хотя это будет более трудоемко для психотерапевта, и, соответственно, для пациента это будет просто-напросто, ну, насколько-то дороже. То есть, потому что это будет отдельный день, надо будет назначать и так далее. Но это возможно. То есть, в исключительных случаях такие случаи бывают.
А вообще, как вы считаете, вот групповые занятия, они пользу приносят тем, кто туда приходит? Имеется в виду вот, побывать в команде таких же,
то, что они именно групповые, а не тет-а-тет.
Да,
групповая психотерапия имеет плюсы. Во-первых, зал все-таки не такой большой, и группа не такая большая. То есть всегда можно обеспечить обратную связь. Потом индивидуально с любым из пациентов мы всегда можем иметь индивидуальную связь. А с другой стороны, конечно, в группе всегда могут прозвучать, во-первых, вопросы, до которых кто-то, ну вот, не додумался, не родил их в своей голове, да? А кто-то рядом озвучил то, что, например, вот у тебя было на кончике языка, но вот не рождалось. С другой стороны, и также с обратной стороны, то есть можно, ну, поднять какие-то темы более общие, которые, может быть, на индивидуальной беседе не коснешься, потому что бывает разные зависимости, и кто-то вот возьмет и услышит касательно там того, о чем он вообще, скажем, как бы на первичной консультации не обмолвился, потому что ведь бывает еще микс зависимости, когда человек, например, ну вот игровая зависимость связана с алкогольной зависимостью, притом такая прямая последовательность. Человек, пока он не выпил, он влечения к игре не чувствует. Вот. А если он примет алкогольные напитки, у него влечение к игре начинает вот появляться, выявляться. И с наркотической зависимостью бывают подобные случаи, не так и редко. Вот определенный есть процент людей, которые чувствует влечение к веществу наркотическому, дающему более сильные эффекты эйфории, только тогда, когда они примут алкогольные напитки. То есть человек не в состоянии алкогольного опьянения, он не ощущает влечение к наркотику. И таким людям, конечно, вот им нужно все это дело объяснить, что это взаимосвязано, и чтобы закрыть все дырки, так называемые, да, чтобы вероятность исхода благоприятная и качественная ремиссия, что человек сможет уйти от основной проблемы, ну, вот выше, если, допустим, убрать и то, что нижестоящая проблема, вот, вот такие моменты. Ну, и групповая психотерапия при прочих равных, конечно, конечно, на мой взгляд, она эффективнее при прочих равных. Вот, потому что чем больше ушей, тем более там могут присутствовать родственники. Вот,
тема... Это вы меня чуть-чуть опередили. Я хотела спросить, могут ли присутствовать родственники?
Да, конечно. У нас на всех групповых частях могут присутствовать любые заинтересованные родственники. Единственный момент, что мы просим не приводить большую команду, чтобы поместить в зал, потому что у нас есть ограничительный там объем зала. И чтобы рассчитать примерно по пациентам первичным, повторным, чтобы, ну, не привести с собой там всю семью, команду вот, поддержки из 3-4 человек. А один родственник всегда, пожалуйста, близкий человек, особенно тот, который заинтересован, чтобы он представлял степень ответственности, степень границ, что от него зависит, что от него не зависит. Вот как он может быть фактором с одной стороны, сдерживающим, да, что делать, чтобы не стать фактором искушающим. То есть эти моменты бывают очень сильно важны, когда мы говорим о родственниках, которые живут вместе с человеком. То есть в первую очередь, конечно, это супруги, имеется в виду, ну, родители вместе живущие тоже. Вот, потому что воздействие бывает очень сильное от близкого человека, особенно когда мы говорим об алкоголе, да, потому что алкоголь – вещество повсеместное, легальное, и люди, требуя от своих близких прекращения полного потребления, когда они за собой оставляют право потреблять алкоголь в более мягкой форме, это создает достаточно много проблем часто. Не всегда, но часто. Часто.
Итак, вот. Вопросы. Готовы ли мы,
да,
на них,
конечно,
отвечать?
Можем отвечать на вопросы.
Дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня мы говорим о зависимостях. И сегодня у нас в студии специалист, эксперт теперь уже программы, Саулис Витальевич Мизерас. Итак, скажите, пожалуйста, как понять, что у родственника началась зависимость, у близкого человека?
Ну, так смотря о какой мы говорим зависимости. Зависимость, по сути дела, всегда...
Например, игровая.
Ну, игровая зависимость у человека появляется долги. Как правило, связано чаще всего именно с появлением долгов, конечно. Особенно долгов, которые невозможно напрямую объяснить приобретением чего-либо. То есть, если долги начинают расти и расти, как снежный ком, а при этом дома не появляются новые предметы, там новые ноутбуки, новая мебель, новые, там, я не знаю, что-нибудь, бытовые приборы, значит, деньги куда-то утекают. Ведь игра, если она захватывает человека сильно, то долги, они могут нарастать как снежный ком. Там, арифметическая, геометрическая прогрессия, это уже зависит от конкретного случая, но долги обычно бывают заметны. Во-вторых, конечно, человек, он может, если речь идет о подростках или, допустим, там, о детях уже, которые совершеннолетние, но которые зависят от родителей, ну, так часто бывает история, что просто начинают пропадать деньги, или банально бывает звонок коллекторов, например. То есть я с таким встречался неоднократно, когда родители узнают о том, что сын там играет, когда, ну, вот коллекторы начинают названивать, и вся эта история всплывает. То есть дети могут тщательно пытаться...
То есть по каким-то признакам, что он много времени проводит за компьютером, что он стал...
Ну, вы знаете, дело
то
в том, что
думать,
здесь дети наши очень продвинутые, и все мы проводим там... Дело в том, что проиграть большую сумму не так особо-то важно много времени проводить. Это могут быть такие моменты, то есть мы просто... Ну, если нет контакта с детьми, и мы не интересуемся, чем наши дети занимаются... Вот, потому что сами занимаемся другими делами, вот вместо того, чтобы общаться с близкими людьми, то вероятность просто того, что мы можем при прочих равных прохлопать начало, она просто выше, потому что, ну, дети, если они имеют с нами контакт, вот, и растут в атмосфере любви, вот, любви и взаимоуважения, то дети, ну, по многим вопросам сейчас тоже все-таки с родителями советуются, а если у нас контакт, скажем, такой, что мы там зарабатываем деньги, и детям вместо времени, вместо общения даем купюру, ну вот купюра может быть потрачена, например, в жизни на первую сигарету, на первый бокал там чего-либо, ну, на наркотики.
Или на игру.
Или на игру. А проиграть деньги, сделать ставку, это очень много времени проводить не нужно. Ну, там потом глазом подглядываешь на смартфоне, как идет матч, если речь идет о спортивных ставках, которые сейчас, наверное, самые популярные.
Не знаю, о чем вы говорите.
Ну да, то есть там ставок люди ставят на баскетбол, на футбол, на хоккей, на большой теннис. Ну, вот такие основные виды, по крайней мере, то, что мне
пациенты. А вы откуда знаете?
Пациенты рассказывают, я же с ними общаюсь, мне это интересно.
Простите, пожалуйста.
Пациенты рассказывают, и они рассказывают. То есть мне всегда интересно, когда человек приходит, то есть каким образом, вот я сейчас...
Как он вляпался?
Ну да, то есть бывают случаи более редкие сейчас. В основном спортивные ставки. Вот сейчас у меня была пациентка, которая, она, ну вот, ходит в живые казино. Притом, я так понимаю, казино же сейчас, живые казино, они
закрыты.
Все-таки статусом нелегальным. Ну, то есть это где-то как-то подпольное заведение. Ей нравится сам процесс очень. То есть там, как она рассказывает, приходят известные люди. Там,
нас сейчас услышат и придут к вам с вопросами.
Нет, такое дело в том, что это же, во-первых,
тайна исповеди существует.
Адреса, явки, пароли, да, во-первых, я же человек же может назваться, у нас же лечение анонимное. Во-вторых, она же.
То есть вы не оформляете официально?
Нет, у нас анонимное лечение, человек имеет право назваться хоть Ивановым Иван Ивановичем. И были времена постсоветские, когда люди боялись лечебно-трудовых профилакториев, они очень часто выбирали. Ну, вот имя, фамилию, отчество, ну, подставные, там, Иванов Иван Иванович, у меня в свое время в базе данных нашей было, сколько мы набрали потом, потому что человек называется Иванов Иван Ивановичем, проходит какое-то время, и когда он приходит повторно, он уже называется, допустим, настоящая фамилия, вот, и у нас получается в базе данных двойник, у нас таких двойников в свое время мы выловили вот с моим коллегой Сашей в архиве 1200 человек, которые были в итоге, то есть оказывается, что тот же человек. Вот, но просто он лечился первый раз, потом забыл, как он назывался и так далее. До сих пор у меня бывают звонки наших старых-старых пациентов. Прошлой осенью был человек, который лечился в 89-м году. Это была такая немотивированная рекламная акция. Мне позвонил человек на регистратурный телефон, а я консультировал жену потенциального пациента, который до нас так и не дошел. Вот она два раза его записывала, он два раза отказался прийти, она пришла в итоге сама. И в этот момент мне позвонил мужчина пожилым голосом, говорит, куда я попал? Я говорю, попали в Международный институт резервных возможностей человека. Он говорит, ой, спасибо, я запишу, чей телефон у меня заведен в мобильнике. И я говорю, погодите, так вы, говорю, у нас лечились? Он говорит, да. Я говорю, когда? Он говорит, в 89-м. Я говорю, ого-го-го-го. И говорю, от чего? Он говорит, алкоголь, табак. Вот, и
Слава Богу, жив-здоров, да?
Жив-здоров, я уже работал много лет у нас в архиве, заводил данные, и клеил их, и все, и бумажные, и все. Я попросил фамилию, имя, отчество, он их назвал, а вот дату рождения он называть отказался. И когда я залез в базу данных, я его нашел, он лечился от алкоголя в ноябре 89-го, а табакокурение в апреле 90-го. И у него фамилия, имя, отчество, видимо, свои, но он и тогда не дал даты рождения. То есть явно как бы, ну, все-таки перестраховался на всякий случай.
Можно следующий вопрос?
Да, конечно.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как происходит лечение зависимых людей в клинике резервных возможностей человека? Используете ли вы при этом гипноз? Спрашивает Галина.
Мы не используем гипноз, мы не используем измененное состояние сознания, транс и так далее, потому что я уже упоминал этот момент и повторюсь снова, что... Ну, с гипнозом при лечении зависимостей возни много, вот, много возни, действительно, эффекта очень мало, мы никогда его не использовали, мы всегда используем рациональную психотерапию, то есть, когда человек максимально мотивируется на групповой беседе, но сначала ведется отбор беседы с ним индивидуально на первичной консультации, то есть, мы узнаем все о нем, он узнает, что... он может получить, какие у него вопросы. То есть, ну, первичная консультация, вот как с врачом, скажем так, да, объемная достаточно. Вот, не дежурств, или если человек хочет, можно его индивидуально назначить, если он там, скажем, подольше хочет пообщаться. Потом он назначается на групповую психотерапию. Групповая психотерапия ведется в форме мотивационной беседы примерно 1,5-2 часа плюс-минус, в зависимости там, от вопросов, от контингента, если нозологии разные, то есть если присутствуют, допустим, кроме алкозависимых в этот день игроки, то ну, пошире приходится, соответственно, тематику вот, как-то вот в беседе затронуть. Потом мы читаем молитвы, мы читаем молитву вот, Киприана, который нас благословил еще духовный отец отца Григория моего, учитель, отец Василий Лесняк, мы читаем молитву задержания афонского старца Пансофия, мы читаем всегда вот любимую нашу притчу, рассказанную Господом нашим Иисусом Христом из Евангелия от Луки о блудном сыне, вот, и потом уже идет озвучивание группового зарока, которое все озвучивают присутствующие вместе, вот, ну, пациенты, соответственно, да, то есть родственники, они могут стоять, там, промолчать, уже, там, креститься и так далее, в зависимости от того, насколько они вот себя там как идентифицируют. А групповая психотерапия, когда заканчивается, тогда идет индивидуальный прием уже тет-а-тет, где человек получает установку психологическую без никаких измененных состояний сознания, трансов, гипнозов и прочего. Он дает обещание не употреблять то вещество, ну, собственно, та зависимость, по которой он пришел, на конкретный срок. Это закрепляется в кабинете у врача-психотерапевта. Кроме того, Есть отдельное мероприятие, по желанию можно прийти в храм и дать зарок на кресте на Евангелие. То есть можно прийти к нам в храм Юки, например, на следующий день после сеанса психотерапии, после субботнего сеанса, воскресный день, если человек хочет, он может прийти и подписать отдельное молитвенное обещание. Вот. У отца Григория это можно сделать и в день психотерапии в субботу, потому что он является протоиереем, он, соответственно, может человека, ну, у него может быть по себе, допустим, и петрохиль, он может и исповедовать его, и отпустить грехи. Я как священнодиакон таинство совершать не могу, но зарок принять как священнодиакон, я вот про это задумался в последнее время, теоретически я могу, обычно я такой практикой не занимаюсь. То есть я говорю, если вы хотите, приходите к нам завтра на литургию, на службу, вы там сможете дать зарок на кресте на Евангелие у священнослужителя в нашем храме, это известная практика. И у нас все священнослужители, они могут принять молитвенное обещание там, вот, от алкоголя дополнительно к психотерапевтической части. Вот. В храме, насколько мне известно, тоже гипнозов нету. То есть, как бы, не знаю, может, кто-то думает по-другому, может, кто-то кого-то в храме гипнотизирует. Потому что сейчас у нас тема гипноза и тема слова кодировка, кодирование, она настолько банально затерта, люди говорят слова, не понимая, что они означают от слова «совсем и вообще». То есть они представления не имеют, что подразумевается.
Для этого им нужно объяснять.
Да, там на самом-то деле все крайне просто. Вообще крайне просто все в лечениях. То есть лечение – это знакомство с трезвостью через посредника, который может дать пример. Например, вот специалист, там, врач, священнослужитель, психолог. От него можно получить информацию, что дает зависимость, что дает трезвость, сравнение, плюсы, минусы, технические моменты и личный пример трезвости. То есть человек видит человека, который сам не потребляет, вот он тоже не является зависимым вот этой страсти, например, да, совсем. И дальше он получает уже толчок в виде единственного лечебного фактора. То есть материализуется его желание в виде конкретного срока. Я это люблю сравнивать со стеной. То есть слово наше становится стеной между нами и вот, ну, между бутылкой, если говорить об алкогольной зависимости. Вот и все. И кодирование вообще изначально Александр Романович Довженко, как он этот термин вообще ввел? Во-первых, это было нейтральное слово. Слово «код» было нейтральное в религиозном смысле, потому что мы имеем все-таки речь о советских временах. Если там бы употребить слово «зарок» или «обет», я думаю, на этом бы лечение и закончилось. Сразу групповая психотерапия любая. А код, во-первых, это математический термин, который удобен. Во-вторых, он говорил так, что человек, который пьет, например, вот алкоголь, да, или курит табак, он себя кодирует на пьянство. Вот это я понять могу. То есть он лишает себя степени свободы. Зависимость всегда у человека забирает какую-то степень свободы, суживает. А свобода расширяется, когда ты прекратил что-то принимать. Это очень простая штука. И кодирование, вот когда ты принимаешь вещество, это я могу понять. То есть ты закодирован, ты как зомби становишься. И мы знаем, что люди под состояние, допустим, алкогольной эйфории могут сделать такие дела, на которые они никогда в жизни не пойдут, будучи трезвыми. Вот они и есть закодированы. Общество себя кодирует веществом. Это мне понятно. А врач, психотерапевт, психолог, священнослужитель, ну кто угодно, тот человек, который может быть специалистом в данной области, вот, социальный работник, например, он может человеку дать свободу опять.
Он снимает
раскодировать. И это все перевернуто. Вот можно сказать просто, оно все развернуто, и люди почему-то чего-то там боятся. Вот, например, как жена может закодировать своего мужа сама? Да, очень просто. Муж приходит домой пьяный, жена берет скалку и говорит, я тебя, родной, сейчас закодирую. Бац по голове ему скалкой. У него шишка. И отрицательные воспоминания, голова болит. Вот, говорит, я тебя закодировала, сейчас пить не будешь. Насколько хватит, это другой вопрос. Насколько большая была скалка, насколько суровая жена, насколько это все было в конкретном случае.
Вот насколько это было больно.
Да, это я могу понять. При этом там же может озвучиваться это все. Он говорит, не бей, не бей, я пить не буду. Она говорит, хорошо, сколько пить не будешь? Там, сколько? Вот, говорит, Света, не бей меня. Говорит, Вова! Сейчас обещай мне, что не будешь пить. Год. Все, закодировать. Вот и все. А дальше, как пойдет дела, оно уже зависит от того, насколько для нас актуальна трезвость, насколько мы ее полюбим, не полюбим. То есть это вот, поэтому у нас, повторюсь еще к началу вопроса, измененных состояний сознания, гипнозов, трансов, мы этим не занимаемся. Чтобы не углубляться, вот если будет интересно.
Константин пишет: слушаю стримы одного и того же священника. В чем-то не поддерживаю его, но жду стрима постоянно. Это зависимость?
Если мы слушаем стримы кого-то, то есть видео там по в интернете. Зависимость ли это?
Да.
Ну, это можно очень просто проверить. Это же элементарно, чтобы проверить, есть ли зависимость. Нужно разочек не послушать, посмотреть, как при этом будет настроение. Если настроение упадет, значит, психологическая зависимость есть. И будет ли отходняк? Зависимость всегда имеет абстиненцию, то есть отходняк после того, как прослушал, плохо ли, если хорошо, и нету отрицательных моментов, и при этом человек для себя что-то выносит полезное. Ну, я не знаю, как это можно назвать зависимость. Опять же, ну, мы же все равно с вами можем себя проверить вот в плане, допустим, той же самой распространенной смартфон, интернет-зависимости. То есть, насколько у нас падает настроение, находясь в лесу, где нету интернет-сигнала, к примеру. Вот когда я нахожусь в Беларуси, там нету интернет-сигнала. И вот я, например, от этого просто настолько балдею, настолько хорошо, что вот, соответственно, назвать зависимостью, наверное, в моем варианте там любовь к смартфону, а я, как и все, люблю зависать там по одним делам, по другим, по третьим, по рабочим, по нерабочим, по хобби, затягивает. Ну, сложно сказать. То есть я вот отдыхаю, а если человек при этом чувствует раздраженность, напряжение, он начинает метаться там, искать, психоз, как бы бегать. Ну, да, может, психоз громко сказано, бегать там, искать горку, да, где словит связь, или бежит покупать местную симку. Ну, может в какой-то степени зависимость быть. Опять же, это же можно распределять, в том плане разграничить, связано ли это с работой напрямую, к примеру, да, например. То есть, вот. Зависимость всегда определяется степенью потери свободы и то, что человек энергию теряет. Зависимость дает потерю. Всегда у нас наша энергия и психологическая, и физическая уходит, когда речь идет о зависимости. Вот. А если человек прилагает усилия, чтобы чем-то, вот можно ли попасть в зависимость, например, от спорта? Ну, это очень относительная история. То есть не пошел один раз в зал, поленился встать, второй раз не пошел, третий раз не пошел, ну и улетучилась зависимость. А с настоящей зависимостью, вот попробуйте таким образом бросить никотин. Я уж не говорю про серьезные наркотики там, или про игру. Не совсем так будет. То есть там получается сначала крючок проглатываешь, а потом он тебя вводит. И тебя влечет то, что ты думал, что вот ты контролируешь. А в положительном смысле слова здесь все наоборот. То есть стать спортсменом тяжело, нужно же прилагать усилия, нужно ходить, тренироваться. Там. А перестать быть спортсменом, в общем-то.
Саулис Витальевич, у меня к вам сейчас просьба, ввиду того, что у нас передача движется уже к завершению своему, в формате блиц. Я вам задаю вопрос по определенной тематике, отвечайте, пожалуйста. Хорошо. Итак, какую силу имеет молитва в лечении зависимости?
Ой, вы знаете, тут много разных мнений на эту тему. Я мог бы рассказать, у меня был эпизод на эту тему, потому что мы спорили с моей женой, которая тоже является психологом, она много лет работает тоже по зависимостям. Я всегда говорил, что беседа мотивационная важнее. А она говорила, что важнее молитва. Потом мой пациент, древний мой старый пациент, который... Мы с ним знакомы в прошлом году уже 20 лет, вот, Саша. Он рассказывал историю, как он дома прочитал молитву своего ныне покойного отца. Отец умер от онкологии, и отец, который считал себя неверующим, он почитал две молитвы, окропил его водой, одел ему крестик, а папа был на отходнике. Не пил злостно папа у него, но вот на отходнике. Папа бросил пить. Это парадоксальная история, и я ее никогда не могу забыть. Прошлое чего я сказал, пришел домой и сказал жене, ты знаешь, ну вот, я поколебался. Я думаю, что имеет значение искренность. Искренность, желание измениться, вот искренность, насколько человека приперло. А способы, средства, ну, наверное, они могут быть разные. Вот молитва, конечно, имеет силу. она имеет силу вне всяких сомнений. Да.
Угу. Да. А зарок, который дают ваши пациенты, это дело сугубо личное, или зарок вместо пациента может дать кто-то из его близких родственников?
Нет, зарок либо родственники могут дать за себя, конечно, за себя. То есть родственник
может могут ли они дать за близкого?
Ну, а как так? Я не знаю, как техническая возможность. Можем мы лечь могилу за нашего сына, например? Ну, Господь Бог нам не дал такой опции просто. Я не совсем представляю, как это можно сделать. То есть Тарас Бульба, он решил вопрос с сыном, но он сына уложил все-таки в могилу. Он же за него не мог лечь в могилу. Как мы можем зарок дать за... Ну, мы можем не пить для того, если речь идет о алкогольной зависимости, чтобы человеку показать пример. И тогда наши молитвы будут доходить до адресата, до Богородицы, до Господа Бога, если мы сами не пьем, и мы находимся на дороге трезвости. В этом смысле да, зарок бывает дает плоды, то есть родственник потом может взять и отреагировать на обстоятельства. Да, такое бывает в практике, и у отца Григория были самые интересные случаи, у меня были. В этом плане да. То есть мы не пьем для того, чтобы показать человеку, что это возможно. Вот я не пью, когда мои дети видят, что это возможно. И они могут принять решение, идти ли моим примером. Но как я их могу заставить? Угу. Ну, заставить не могу.
Как вы считаете, духовная составляющая данного заболевания, все-таки зависимость – это заболевание? Вы согласны, раз вы врач и этим занимаетесь?
Ну, конечно, зависимость, она является заболеванием многогранным, которое затрагивает все плоскости, все ипостаси, и психологическую сторону, и физическую сторону, и духовную сторону, и социальную сторону. И духовная составляющая, она присутствует, конечно, потому что люди в измененном состоянии, они бывают, попадают в те состояния, когда они чувствуют себе, ну, вот приближение, например, темноты. То есть четыре главных побочных эффекта зависимости, как алкогольной, так и наркотической, напряжение, тревога, бессонница и страх. То есть тогда, когда человек теряет внутренний покой. Мое мнение, как священнослужителя, как врача, что это приближение вот той вот силы, которая вот адский холод, мрак и темнота. Да. То есть человек, ну люди, которые побывали в настоящем алкогольном психозе или наркотическом, они, я думаю, которые выжили, могут прекрасно это рассказать. Такие рассказы есть мне. Пациенты рассказывали. Очень красочные, от которых бывает волосы в голове принимают вертикальное положение. То есть, думаю, да, момент такой.
Петруха Третьяков, вы задали вопрос про сахар. Мы на этот вопрос ответили в начале передачи. Если вы хотите, можете переслушать. От сахара есть ли зависимость?
Есть, от сахара
Галина
зависимость.
Спрашивает, есть ли пациент, если больной зависимостью, неверующий человек.
А это не имеет никакого значения. Во-первых,
но он же молитву читает.
Во-первых, Господь Бог верит в любого человека, независимо от его религиозной принадлежности, там, национальности и так далее. Господь Бог верит во всех в нас, в каждого верит Господь Бог, и с атеистами ему, возможно, будет общаться даже поинтересней. Вот, когда они Христа
откуда
встретят.
Откуда вы знаете?
Ну, я думаю, что им самим будет очень интересно, что увидеть, что они вот думали, что небесного Отца нет, а Он есть. Я думаю, атеисты могут... Главное в жизни ведь, опять же, искренность. То есть человек, который имеет принципы и искренне им следует. Человек же все равно во что-то в этой жизни верит. В науку, там, в прогресс, еще во что-нибудь, например. В курс евро, например. Там, ну, кто-то верит в мужа, в жену, кто-то в бутылку верит, например. Ну, разные бывают моменты, но здесь имеет значение нужда. Нужда и искренность. То есть, если меня приперло, и я искренне хочу от этого уйти, способ, как я уйду, лишь бы этот способ, ну, имел воздействие. Какая разница, что ты не знаешь, каким образом воздействует на тебя препарат там, фармакологический, лишь бы зуб не болел. Это же не имеет значения, ну какой препарат, мы же что, фармакологи все что ли? Вот. Я могу не знать, как действует препарат там со всеми подробностями, как вот, допустим, биохимический процесс, ну и что, ну, сработал, прекрасно.
Вы рекомендуете после того, как процедура консультации, собеседования, зарока пройдены, рекомендуете прийти на службу?
Ну, мы людям просто про это рассказываем, в том плане, что все равно эти они решают сами, потому что...
То есть информируете их, что они могут так
конечно,
закрепиться?
Конечно, мы всегда говорим о таинствах, о святом причастии. Ну, если человек, он себя позиционирует как верующий, как православный, ну так он имеет возможность. Другой вопрос, будет ли у него желание, скажем, приоритет, как он. Угу. Мы про это, конечно, рассказываем. То есть эти моменты мы трогаем, ну, в той степени, в которой удается. Иногда больше, иногда меньше. Вот, у меня есть пациенты, очень хорошие пациенты. Вот позавчера у меня был на закреплении мой давний пациент по наркозависимости. Он сам мусульманин, он мусульманин. Вот, и мама у него мусульманка, а жена у него христианка. Ну, вот, он приходит, слушает молитву без проблем, как бы очень хорошо относится. Но при этом он мусульманин.
В завершении программы, Саулис Витальевич, дайте, пожалуйста, совет тем родственникам, да, впрочем, и пациентам, которые переживают период срыва алкогольного или наркотического. Потому что я знаю вот один яркий пример. Перед Новым годом у наших знакомых произошла, на их взгляд, трагедия. Произошел срыв после нескольких месяцев воздержания.
Помню, эту историю,
и паника началась. Собственно, сам пациент сидел и плакал, что Бог его не так сильно любит, потому что он допустил этот срыв. Дайте, пожалуйста, людям, которые переживают срывы.
Ну, здесь, знаете, как самое главное в жизни, как говорил Карлсон, который живет на крыше, не волноваться и хорошо питаться. Это первое, чтобы паники не было, потому что, ну, паника-то возникает не потому, что Бог кого-то не любит, а потому что я сам себя не люблю и решил себя на прочность испытать своими хотелками. Как говорит священник Павел Островский, мне очень нравится, говорит, мы не Бог нас испытывает, а мы себя испытываем своими хотелками. Это первое. А второе, когда бывает срыв, врач с огромным опытом работы, с 36-летним моя мама Рута Вацлава Мизерения, которая создавала в том числе наш институт вместе с отцом Григорием, она, когда звонят родственники или сами пациенты, говорит, доктор, я сорвался. Она делает паузу, говорит, да, говорит. После паузы она говорит, не теряйте надежды, алкоголизм – тяжелое заболевание. Вперед, только вперед. Упал, поднялся, вперед. Ну все, а что еще?
Сколько раз вы прощаете своих пациентов?
Простить, ну, как бы, то есть главное, чтобы человек себя простил и сделал выводы. Мы не можем заставить человека, чтобы он сделал выводы правильные или чтобы он вообще их сделал. Человек, он подскальзывается на той арбузной банановой корке, на которой он предпочитает подскальзываться. И подскальзывается он, собственно, ну, вот, теряя свою энергию, свои, скажем, как бы, вот, силы и так далее. То есть он отдает дань бесу тому, которому он хочет ее отдавать, в обмен на эйфорию. Кто может ему это запретить? Если речь идет о легальной эйфории, например, об алкоголе, ну, человек может вот в этой жизни потерять все, например. Но надежда, пока человек живой, он же всегда может на любом этапе, кто у нас первый святой, благоразумный разбойник, он всю жизнь шел дорогой, насиловал, грабил, убивал, и Христа встретил, вися на кресте, и переменился последние минуты жизни, и все. Любой человек имеет этот шанс, если качество жизни его перестает устраивать, или он чувствует, что он готов измениться. То есть метаноя произошла, и человек вот под каким-либо фактором, а может даже без причины, он раз. И... Бывают самые разные чудеса, самые разные, поэтому пока мы живы, ну, можно двигаться дальше. Упал, отжался, стряхнул пыль, промыл раны, пошел дальше. Ну, опять упал. Ну, смотришь, чтобы... Какие факторы? Почему я падаю? Может быть, стоит идти другой дорогой или там другим шагом?
И заключительный вопрос. Одна минута у нас остается для ответа на него. Реально ли вылечить зависимость, если в семье есть еще один зависимый человек?
Ну, конечно. Абсолютно реально. Есть такие случаи, да. У нас есть у нашего администратора, регистратора такой случай, да. Есть, есть, есть. Все бывает в жизни. Вы знаете, все бывает в жизни. Я чем дольше работаю, тем, ну, больше удивляюсь. Люди живучие, они выкарабкиваются из любой западни. Господь Бог создал человека очень живучим, ну, очень сильно живучим, и непонятно вообще, в какой момент выстрелить. Всегда есть надежда. Надежда действительно умирает последней. Всегда можно, ну, что там у нас, любимое мое вот высказывание. Три кита. Молитва, терпение и юмор. Всегда можно над собой, над ситуацией посмеяться, потерпеть, помолиться, ну и пойти дальше. Вот искать вариантов. Единственное, что люди не обязаны рядом мучиться. Они не обязаны мучиться, но право имеют. Если хочется помучиться, можно помучиться.
Продолжение, дорогие друзья, обязательно следует, потому что темы, которые мы сегодня обсуждаем, они актуальны для нашего общества, практически для каждой семьи. И, конечно же, мы не можем оставить вас без ободрения в эти сложные минуты вашей жизни. Поэтому не забудьте, что когда мы говорим о зависимостях, мы в первую очередь заботимся о каждом из вас. Имейте это в виду. Программа подошла к концу. Саулис Витальевич Мизерас сегодня в нашей студии. Спасибо вам большое и до встречи в эфире.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо.
Всего доброго.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.